Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость. Журналист, сектовед Ксения Валерьевна Кириллова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уже не раз мы с вами, Ксения, встречались на конкурсных этапах проекта «Будь здоров», и всегда там вы, как член жюри, как человек неравнодушный, обращались к подросткам. Надо сказать, что слушали вас с огромным вниманием, и видно было, что струны души детские затронуты. Хотелось бы узнать, наверное, сказался опыт работы в молодежном отделе. Как вот научиться так вот говорить с подростками, чтобы они тебя слушали и слышали? Это, наверное, для многих сейчас важно. Хотя бы как опыт общения с собственными детьми.
Не сказала бы, что я там специалист или кто-то в этой области. Просто не хочу, чтобы возникало каких-то иллюзий. Как бы это банально ни звучало, но здесь, наверное, в чем-то действительно Господь помогает. Очень многие вещи делаются интуитивно. Безусловно, опыт в молодежном отделе дал очень многое. Прирожденный талант общения с молодежью отца Александра Сандарева. И вот если побывать на его евангельских чтениях, если посмотреть, как он общается с ребятами, то, может быть, даже не имея там достаточных знаний, чтобы сформулировать, да, четко вот технологию, как он это делает, можно скорее вот как-то интуитивно что-то перенять, просто глядя действительно на то, как он это делает. Но вообще, мне кажется, общение с молодежью, что здесь главное, чтобы ребята действительно послушали, действительно поверили, во-первых, определенная искренность. Понимаете, дети четко, очень остро чувствуют фальшь. Что такое подросток, да? Это ребенок, с одной стороны, он действительно еще не взрослый, но он уже очень хочет считать себя взрослым и чувствовать себя взрослым. И по тем религиозным запросам, которые существуют у детей вот в таком возрасте, он действительно может быть чище и в чем-то даже мудрее некоторых взрослых. Ведь смотрите, какая интересная ситуация, какая разница. Вот если обычный человек, там вот уже состоявшийся, да, может считать и искренне верить, что главная цель жизни – это вот заработать деньги, создать семью, дать детям престижное образование и так далее, и ничего ему больше не нужно, то ребенок таким объяснением не удовлетворится. Ребенок, он пытается понять вообще смысл своего существования. Если он не формулирует таким образом, то хотя бы законы, на которых устроен мир. Ребенок в этом плане еще не испорчен настолько, чтобы не чувствовать какую-то вот жажду Бога, какие-то духовные потребности своей души. И вот какими-то вот такими внешними штампованными ответами он не удовлетворится никогда. И поэтому часто ошибка взрослых в том, что они детям предлагают некий набор нотаций, за которыми либо не стоит личного опыта, либо этот личный опыт не доносится до детей. И они понимают, как надо действовать, но не понимают, почему они должны так делать. А для ребенка в таком возрасте вопрос «почему, зачем и для чего» самый важный. Поэтому, наверное, здесь с детьми нужно действительно говорить как с взрослыми, в каком-то смысле, да? То есть, понимая, что мы чувствуем, видим их порыв, их запрос, что мы уважаем его, что мы разделяем вот эту их жажду, что мы их, в общем-то, не лучше, мы объективно просто опытнее. И в какой-то момент нужно опускаться до их уровня не в том плане, что, как в «Республике Шкит», да, там, говорить на жаргоне, на их языке и так далее. Нет, не в этом смысле. А ставить себя на их место и понимать, чего они от нас ждут вот сейчас, что они хотят услышать, чего они жаждут на самом деле. Тот же самый вот проект «Будь здоров». Ведь у ребенка все равно возникает вопрос, я должен быть здоровым для чего? Ведь здоровье, он не может поверить в таком возрасте, что здоровье – это самоцель. Тем более, пока он еще не столкнулся с болезнями, пока оно у него есть в избытке, он ищет другую цель. Поэтому любая проблема, которая ставится перед детьми, она должна отвечать действительно вот на вот этот их внутренний запрос. Поэтому, наверное, здесь самое главное – это, с одной стороны, действительно искренность. То есть вы понимаете, да, вот что детям нужны действительно вот эти ответы, и нужно их сказать так, чтобы дети поняли, что это правда хотя бы для вас, что это ваша жизнь, что у вас это выстрадано, что вы этим живете. С одной стороны, да, то есть, с одной стороны, встать на их уровень, с другой стороны, конечно, каким-то образом их попытаться поднять вот до понимания каких-то смыслов, да. до которых они еще объективно не могут дорасти, заронить какие-то мысли. Пусть не инструкция, да, пусть не там не какой-то там вот стопроцентный, да, совет или рекомендация, но хотя бы определенная мысль. Я вот только один могу принести пример, правда, это не с обычной молодежью, это с наркоманами. Как получилось, что стала общаться с наркоманами? Тоже абсолютно случайно. У нас отец Александр Сандарев тогда начал окормлять организацию «Преображение России». Очень проблемная была организация, очень нехорошо закончила.
Я хочу тут сказать о том, что у нас в эфире был Михаил Курехов. Он, кстати, один из благодетелей, можно сказать, единственный благотворитель конкурса проекта «Будь здоров» уже много лет, и он очень много помогает. Его организация тоже называется «Преображение». Вот я хотела нашим...
«Преображение России» — это сеть репцентров, по России это совсем другое.
Да, я хотела нашим уважаемым радиослушателям подчеркнуть, что...
это не то, совершенно.
Михаила Куряхова, организация «Преображение», нашего благодетеля, который очень болеет за наших детей, это не то преображение.
Нет, преображение России
это вот как раз сектантская.
Да, сектантская организация, это сеть реабилитационных центров, она зародилась даже не у нас, а в Кемерово. Но дело в том, что в какой-то период своей деятельности они все-таки выразили согласие, чтобы их подопечных, вот тех реабилитантов, которые, собственно, там лечатся, окормляла православная церковь. И в некоторых регионах, как бы, с благословения архиерея, соответственно, отдельные батюшки стали ездить в эти центры, потому что, ну, это нормальная позиция вообще православных людей. Пока пускают, нужно ходить, донести свою веру хотя бы до кого-то, пока есть возможность. И у нас то же самое, началась работа с «Преображением России». У нас очень хорошо, я думаю, что слушатели знают, поставлена система катехизации, 12 бесед, то есть отдельные священники стали ездить в некоторые центры здесь, в регионе. И так получилось, что отец Александр благословил ездить в центры Верхней Пышме, там очень отдаленный, батюшкам просто некогда ездить в другой город. И на том уровне, пока до того, как они начнут духовную жизнь, до исповеди, до причастия, на уровне катехизаторских бесед, в принципе, может заниматься и мирянин. И вот так случайно совершенно получилось, то есть я бы не решилась на это, если бы не один разговор. Я приехала, собственно, взять интервью, сделать репортаж вот об этом центре, и на моих глазах один наркоман решил уйти. Притом видно было, что ему просто вот уже нужна новая доза, ему вот его бедного трясет, у него глаза горят, да вот, ему нужно колоться. Руководитель, ну, понятно, он понимает, что сам бывший наркоман, он понимает, что с ними церемониться особо не нужно. Он жестко говорит: если ты уйдешь, ты сюда не вернешься. Он понимает все, этот несчастный наркоман понимает, что он умрет, но тем не менее вот этой страсти противостоять он не может, он пытается себя обмануть, внушить себе, что он вернется. В общем, ситуация такая вот очень трагическая, действительно это тяжело видеть. Вот. И я ему неожиданно для себя говорю фразу, что: «Денис, ну я же переломалась в сухую, хотя я, например, не кололась никогда». Но просто вот любой православный человек, да, он, у него есть опыт борьбы либо со своими страстями, либо с внешними искушениями. Но у меня был период, когда пришлось столкнуться с серьезным очень внешним искушением, то есть с клеветой, притом от людей, которым я доверяла, клевета с элементами травли, это коллективно, это было очень тяжело. Когда тебе внушают, вот, что ты такой-то, такой-то, такой-то злодей, да? И в этот момент самый сильный инстинкт – это инстинкт саморазрушения. То есть вот когда уже нет сил терпеть, страдать без вины, когда хочется пойти и сделать тот поступок, которого от тебя ждут, потому что при этом тебе никакой выгоды от этого не хочется, никакой красивой жизни ты не мечтаешь, просто вот возникает иллюзия, что если сорвешься, станет легче, потому что невозможно выдерживать вот эту вот постоянную боль, несправедливость, вот это давление, внушение, вот эту травму, и жизнь превращается в ад. Вот. То есть вот этот инстинкт саморазрушения – это то, что действует сейчас, например, у этих наркоманов. Да? Он уже не ищет никакого, их языком выражаясь, кайфа, да, от своей дозы. Он просто не, ему кажется, что вот и он умрет от ломки, если сейчас же вот этого не сделает. Да? Вот. То есть человеку уже все равно, что он погибнет. Человек уже не цепляется за жизнь. Вот запускается какой-то вот механизм саморазрушения. И когда ему говорит, что я его понимаю, Вот то, что в нем действует сейчас, вот это состояние. Но это возможно преодолеть, что выдержать это возможно. Что эта иллюзия, что легче не станет, он поражается. Что пришел человек вроде бы извне, откуда-то там, из церкви, и человек вот сейчас его понимает. С одной стороны, понимает его, но с другой стороны, имеет какой-то другой опыт. Что вот это состояние, да, оно понятно, но его можно преодолеть. Вот, наверное, по такому же принципу, уж извините за длинную цитату, да, но вот по такому принципу как бы и ведется диалог с молодежью. То есть, да, мы понимаем, что они чувствуют. Мы понимаем их вопросы, мы понимаем их недоверие. Но мы знаем еще что-то, что они вот, к сожалению, пока не знают. Это не их вина, может быть, что они этого не знают. И вот это что-то можно им донести. Но это нельзя донести менторствуя, как-то свыше, назидательно. Это можно донести вот именно с любовью, делясь, как вот старший товарищ. Пусть чуть-чуть по-хулигански, пусть это будет немножко там неформально, да? Но главное, чтобы это было искренне. Если ты сам этого не пережил, то очень трудно, ребят, чему-то научить, потому что, говорю, они чувствуют фальшь.
Вот вы сказали о тех искушениях, которые были на вашем пути. Я вот в последнее время замечаю, что когда видишь вот этих энтузиастов, которые, бросая все, идут, что-то делают, там покупают эти призы, проводят эти конкурсы, естественно, все это же на общественных началах. И вообще у нас как-то, я не знаю, правильно это или нет, но как-то в Русской Православной Церкви принято все делать во славу Божию, и даже не предполагается, что кто-то что-то кому-то заплатит за что-то.
По этому вопросу все-таки, может, это крамольно звучит, но мне кажется, меру своей жертвенности человек должен определять сам, ну или по совету с духовником. Но когда это навязывается сверху, это не совсем правильно. То есть человек должен получать вознаграждение за труд по общему правилу. И только если он сам хочет, что нет, вот я хочу служить, да, вот мне нужно служение. У нас вот на молодежном отделе очень развито было служение, добровольчество. Действительно, ребята ездят у нас по детским домам, действительно, ребята все. Это очень душеполезно, действительно, делать что-то бесплатно. Но эти ребята, они же где-то либо учатся, либо работают при этом. Они же на что-то живут. То есть они же сами определяют меру своей жертвенности.
Ну, людей, которые готовы во славу Божью служить, их еще достаточно и много, но очень начинаются искушения большие.
Да.
Как это так? Чтобы дети не курили, чтобы дети не пили, чтобы дети узнавали, вот как на последнем военно-патриотическом конкурсе о героях,
да.
Чтобы дети узнали, что можно жить не только для себя. И начинается такое в жизни, вот и как бы вот все уже это знают, но все равно ведь идут, все равно ведь.
На самом деле, я думаю, когда идут, не знают, я готова потом... памятник поставить тем, кто идет и знает. Я честно про себя скажу, я не знала, когда начинала, что так будет. Я ждала от внешних, я не ждала от своих же. Ну вот, Господь, тут много, много версий. Действительно, наверное, настоящая вера – это вера вопреки. Не благодаря, а вопреки. То есть вот некая стойкость. У меня самый сильный религиозный опыт был вот именно с этим связан. Когда ты в православии еще ничего хорошего увидеть не успел, плохое уже успел увидеть, когда возникает вопрос, а что тогда в этой церкви, собственно, делать, но ты уже успел встретиться со Христом, и ты просто понимаешь, что ты без Него не можешь жить. И вот это самый сильный религиозный опыт. Наверное, его надо пройти. Потому что, ну, видите, вот тоже момент, да, вот молодежка. Отцу Александру действительно доставить памятник, ну и другим батюшкам, кто работает с молодежью, за создание чудесной совершенно атмосферы. Замечательная община. Сама система выстроена на принципах действительно христианских. То есть даже если человек еще не чувствует благодати, но его страстям не разгуляться, потому что это не будет приветствоваться. Да, не те принципы вот в самой организации молодежного клуба. Все очень хорошо, все замечательно. Ну вот представьте, да, вот, например, священнику там дают другой храм, настоятеля переводят, да, вот мы столкнулись с этой ситуацией. Еще что-то происходит. Вопрос, эти люди останутся в церкви? Они куда приходили, к Богу или вот в удобную общину, да, где хорошо, комфортно и так далее? То есть, видимо, все-таки любая вера, она должна пройти закалку. С одной стороны, с другой стороны, есть еще одно искушение, достаточно серьезное, для... Вот особенно для тех, кто выбрал себе специфическое служение в виде борьбы с чем-то. У нас такой мир, к сожалению, лишит ВГХ, и с чем-то действительно приходится бороться, начиная от там непристойной рекламы, ювенальной юстиции, секты, много-много-много чего другого, да? У нас есть негативные факторы. Но ведь при этом у человека могут развиться и соответствующие страсти. То есть он может вот действительно уже начать себя ощущать гонителем. Вот искать зло, вот просто специально его искать, потому что хочется бороться. Сегодня еще ни с кем не поругался, день прожит зря, да? Вот, но это же тоже страсть, это же тоже искушение, это же тоже уже подмена вот того благого порыва, который был, да, на что-то иное. И, может быть, человеку важно быть гонимым какое-то время, чтобы не стать гонителем. То есть, что Господь, он тоже очень серьезно как бы в каких-то рамках направляет его служение, постоянно очищая от примесей вот ненужных вещей. Как вот с этими ребятками, да? Вот я тоже очень старалась, чтобы на патриотическом конкурсе они, с одной стороны, действительно всей душой полюбили Россию. Вот действительно полюбили ее, чтобы слово «патриотизм» было не внешним, а их личным, выстраданным. Вот это их отношение с Родиной. Вот они любят ее так, как любят своих близких, да, чтобы вот это зародилось, с одной стороны. С другой стороны, чтобы это не выглядело одной только агрессивностью. Я пойду там защищать Родину, да? Ты должен ее сначала полюбить, и тогда ты ее будешь по-христиански защищать. Потому что невозможно идти бороться, если ты не любишь. Без любви оно вырождается. Борьба ради борьбы, она просто превращается в какую-то вот страсть. Вот, поэтому, видимо, вот как-то Господь, с одной стороны, закаляет веру, а с другой стороны, может быть, этим корректирует служение.
Но мы, родители, вот все равно хотим, мечтаем подстелить соломку, и мы хотим, чтобы они не повторяли наших ошибок. Неужели это невозможно? То есть им нужно перестрадать что-то, вот все равно переломаться, так сказать, чтобы прийти вот к настоящей любви к Родине, к настоящей вере.
От всего не оградить, ну, очень хочется верить, иначе непонятно, ради чего мы бьемся, да, очень хочется верить, что, конечно, на чужих ошибках научить можно. Почему вот, опять же, та же катехизация в нашей епархии вводится, да? Вот я крестилась в свое время без всяких оглашений, хотя это был вот уже 2004 год. В церкви начала работать в 2005, то есть год просто проболталась, я ничегошеньки не знала толком о православии, кроме, ну, там, самой общей образованности, что вот был Иисус Христос. Бог, он не Бог, даже это было непонятно. Вот, это на культурном уровне, знать там в светском пересказе евангельский сюжет, не более того. Опять же, человек узнает суть вероучения, узнает заранее какие-то вот возможные искажения, заблуждения. Конечно, он меньше ошибок совершит. Мне все-таки кажется, что опыт передавать возможно, безусловно, и нужно передавать. Потому что вот то же самое, это все равно, что вот покрестить ребенка без оглашений, я люблю сравнивать с такой картиной, что там, действительно мать рождает ребенка и говорит, ну пусть его жизнь научит, выкидывает его в подворотню. Вот, если он там не погибнет, может быть, его жизнь чему-то и научит. Может быть, даже когда-то он, начав там пробовать наркотики, отсидев в тюрьме и там еще пройдя неизвестно через что, может быть, он перевоспитается и придет к вере. Но зачем такой путь для него устраивать, когда можно научить воспитать собственного ребенка, и он сразу вырастет личностью? Поэтому, естественно, огромная разница между тем, учить, воспитывать, да, пытаться передать опыт или не передавать. Огромнейшая разница. Мы не можем полностью прожить жизнь за нашего ребенка. Он все равно проживет ее, свою, его жизнь. Но влиять, ну, мы, безусловно, можем, конечно, и должны. Вот замечательный пример в Полевском. Храм апостола Петра и Павла, настоятель там протоиерей Сергий Рябчак, у них есть пейнтбольный клуб. Ну, вот дети бегают, стреляют. Но это дети, им надо все равно свою вот какую-то энергию, агрессию там выплеснуть. С точки зрения строгой аскетики, конечно, тут можно придраться, что разгорячение крови, адреналин мешает молитве и так далее. Но кто из нас честно может про себя сказать, что непрестанно молится Иисусовой молитвой, да еще в детстве? Но это единица. А нормальному ребенку все равно нужно выплеснуть активность. Ну вот, к сожалению, да, мы не аскеты. Но так пусть лучше они это делают под руководством священника, при надлежащем духовном окормлении дети поиграли, да, вот тут же с ними батюшка беседу провел там после этой игры. Пусть они на роль врагов назначают своих же друзей, тогда они, по крайней мере, научатся, даже если бороться, то делать это гуманно, щадяще, потому что друга лишний раз не ударишь и не обидишь, и будешь беречь. И, может быть, им это пригодится действительно в жизни. Уметь бороться, там, например, с грехом, но не с грешником, да? если они привыкли вот играть в войнушку со своими друзьями. Вот, пожалуйста, священник, при этом очень, очень такой мудрый батюшка, вот как раз при его храме Центр реабилитации наркозависимых, вот он для детей устраивает у них и спортивный клуб, и отдельно вот игры пейнтбола, и чего только нет.
Вы, имея опыт общения с наркозависимыми, видите, в чем главная опасность? Это вот безделье, отчаяние, что их толкает?
Вот мне кажется, если честно... Вот то, о чем я уже упомянула, у подростков очень сильный религиозный запрос, и они не получают, к сожалению, от нас, от взрослых, должного ответа. Понимаете, тут вот еще очень важно понять. Вот просто прийти и сказать подростку «Бог есть, сиди и молись», он это не воспримет. То есть ответ на его религиозный запрос, он должен быть идентичен вот именно... в форме выражения запроса. Я попробую пояснить. То есть вот ребенок, он, может быть, не задумывается о том, есть или нет Бог. Его латентная, скрытая религиозность выражается в том, что он хочет постичь смысл своего существования и законы, на которых устроен мир. Я сталкивалась с одним мальчиком, который, в общем-то, хороший, из хорошей семьи, который начал творить какие-то страшные вещи. Он интеллектуал, он не бандит. У него нет потребности вот этой бандитской разрушать что-то. Мальчик очень умный, он сознательно совершает зло. А почему? Потому что он решил, что выживать любой ценой, идти по головам, там человек-человеку-волк, побеждает сильнейший и так далее, это принципы, на которых устроен мир. Он посмотрел на мир, он проанализировал жизнь других людей, он все сел, проанализировал, что он наблюдает, он вывел закон. И решил ему следовать, раз это закон мира, следовать, я бы сказала, с какой-то религиозной фанатичностью. То есть вот это его вера, это его религиозность. Он вывел и реализует свою религиозность, потому что вопросы мироздания, устройства мира – это религиозный вопрос. Вот он какой для себя вывел ответ на этот вопрос, он так и живет теперь. Мальчик, вот, не хочу заниматься плагиатом, это пример, который очень любит приводить доктор Боровских наш, вот Вячеслав Владимирович Боровских, что мальчик приходит к маме, там, в 5 лет, например, и говорит: «Мама, а вот вообще для чего я живу? Вот дедушка умер, я же тоже умру, вот, а как тогда, почему я живу?» И мама начинает отвечать, что вот ты вот сейчас ходишь в садик, потом ты будешь ходить в школу, вот ты получишь, ты в школу закончишь хорошо, сможешь поступить в институт, вот в институте ты получишь образование, а сможешь найти работу, вот ты найдешь хорошую работу, заработаешь много денег, ты женишься, у тебя будет семья, будут свои дети, вот ты с семьей там сможешь ездить отдыхать за границу, тебе будет хорошо там с женой. Там. Ну, не понравится женой, разведешься, там найдешь другую жену. Его не устраивает этот ответ. Потому что, ну хорошо, а зачем ему получать работу? А зачем ему жениться? А зачем ему эти деньги? Зачем ему, в конце концов, эта жена? Вот зачем все? А вот это все зачем? Его не устраивает. Мама, вот у нее уже нет этого чувства. У нее вот есть готовый ответ, он ее устраивает. А ребенка нет. Ребенок пошел и покончил с собой. Потому что он понял, что жить незачем. Что вот все, вот что ему сейчас нарисовали, ну какая ему в 5 лет жена, он не знает еще, что это такое. Он не ходит, у него нет еще даже влечения, да, подобного. А к Богу влечение у него есть с рождения, заложено в неиспорченную душу. Поэтому зачем ему жена, он не понимает, а другого ответа ему не дали. И вот у подростков, у них проявляется вот этот вопрос. А зачем я живу? А если я умру? А как устроен мир? А как мне в нем жить, чтобы жить вот так, как этот мир задуман? А мама с папой ведь меня таким, как я есть, не планировали. Постоянно мне говорят: «Ах, ты такой-сякой, не такой, неправильный». То есть я не такой, как они хотят, я какой-то свой. А кто меня вот таким сделал? Ответов нет. Понимаете, не мирится душа, вот которая эти... по природе христианка, с отсутствием вот этих ответов.
Неполученные ответы и рождаются...
И начинается уход от мира, начинается протест, начинается наркомания. Потому что те законы, которые предлагает этот мир, они не устраивают детскую душу. Берет жизни все там, и что. И ребенок либо сам пытается вывести вот эти законы из того вот самого грязного, да, что он видит в мире. Ну, что нас окружает, вот, обычного человека? Действительно, реклама, боевики, вот, жестокие нравы в подростковой среде. Вот либо он из этого выводит законы жизни и пытается им следовать, либо он от отчаяния срывается чаще всего, вот. Понятно, что не каждому ребенку есть смысл предложить им сразу религиозный ответ. Конечно, безусловно, очень нужно и важно дать ему хотя бы какую-то конструктивную временную цель. Вот этот проект «Будь здоров» замечательный, да? Вот. Пусть он еще не дорос до веры в Бога, но он хотя бы будет любить там своих друзей, одноклассников, да, потому что он почувствовал, что они сплотились командой. Пусть он-то будет любить родину, да, еще что-то будет любить. Но это тоже частичный ответ на его вопрос религиозный. То есть это, в общем-то, тоже проявление христианской его души. Потому что кроме него самого, у него в жизни появляется еще что-то, на что он может изливать любовь. Он начинает учиться любить. А это делает его ближе к Богу, потенциально все равно ближе. Поэтому, но в идеале, конечно, детям надо давать смысложизненные ответы на их вот такой запрос. Потому что вот и мой опыт общения с наркоманами, и на Вячеслава Владимировича, вера — это последний рубеж. Вот если они в этом разочаровались, хуже ничего не спасет. Наркотиков. Опять же, к вопросу, да, почему так важно качество реабилитации? Почему отдельные репцентры у нас, религиозные, часто наносят больше вреда? Мы сейчас имеем в виду именно вот постпротестантские, сектантские, да, отдельные центры, потому что человек может и от наркотиков не вылечиться, а тема веры уже дискредитирована для него. Ему кажется, что вот он принял Христа, а легче ему не стало. Все, последний рубеж пройден в его сознании. Они ко мне приходили просто в репцентрах, такие недолеченные наркоманы, они там не смогли избавиться от наркотиков. Они приходят сюда, они говорят, я принял Христа, им уже ничего, что имеет отношение к христианству, не интересно. Вот такие, к сожалению, не уходят. Они уходят потом колоться снова. Они очень редко остаются.
То есть сейчас для такого возраста вроде схлынул уже этот поток сектантских каких-то движений.
Скажем так, он действительно схлынул, но все зависит, опять же, от региона. У нас Екатеринбург, наверное, все помнят знаменитую эпопею «Храм Фонтан», да? Это такая калька с города. А с точки зрения религиоведения, такой религиозной географии, у нас очень секулярный регион. Ну, это исторически сложилось так. Все мы знаем, что именно здесь расстреляли царя Страстотерпца, да, Николая II с семьей. То есть это именно исторически сложилось. Урал осваивался позднее, чем Центральная Россия. Здесь меньше православных традиций, поэтому были сильны большевики в свое время. Вот сейчас сильное секулярное настроение. Это вот исторически. Мы отдельные города Сибири, Дальний Восток, к сожалению, вот... То, где просто исторически не успели сложиться какие-то вот длительные православные традиции, у нас ниже уровень религиозности, чем, допустим, в Центральной России. В среднем по региону ниже. И за счет этого у нас просто преобладают нерелигиозные формы сектантства. Это различные коммерческие культы. Это различные психокульты, то есть это тренинги, на которых не решается проблема человека, а человек подсаживается на этот тренинг, как на наркотик, где ему обещается там, сделать его неким таким суперменом, который может управлять всей реальностью вокруг себя. Он станет успешным, он станет манипулятором, у него решатся личные проблемы, у него наладятся навыки коммуникации, словом, он действительно станет таким вот неким сверхчеловеком. Человек дает иллюзию некого всемогущества. Но его человек пребывает в состоянии некой вот иллюзии, некой эйфории, что якобы он может все, и эту иллюзию постоянно надо подпитывать за счет тренинга. Отдельные секты лезут через, ну, распространяют свое влияние через сферы бизнеса. Сейчас это очень сильно развито, например, саентология на предприятиях. ОАЭС, административные технологии Хаббарда.
Они что, могут спокойно входить на предприятие?
Они могут устраивать семинары. Их руководители предприятий сами к ним приходят на эти семинары. Затем договариваются о том, что на их предприятии можно попробовать внедрить саентологическую методику за определенное вознаграждение. Да, у Хаббарда существует так называемая рабочая тетрадь, модель административного ноу-хау. То есть специально для предприятия административная технология. Но вот что интересно. Если вот анализировать разделы этой тетради, они в миниатюре представляют собой разделы другой, гораздо более толстой и гораздо более внутренней скрытой книги «Введение в саентологическую этику», где изложена вся этическая система саентологов. То есть введение вот этой технологии без этики невозможно. Люди так или иначе становятся саентологами, потому что все термины, все принципы, которые в административной технологии взяты, они раскрываются только в этике. Для молодежи это могут быть тоже никуда не исчезли вот эти первых тренинги, потому что в определенном возрасте, как правило, именно молодые люди туда попадают. Студенты, как правило, не подростки, студенты. Когда человек чувствует, что его жизненного потенциала не хватает решать стоящие перед ним проблемы. Мы же как христиане понимаем, что мы не можем ни на грамм прибавить вот к тому жизненному потенциалу, с которым мы рождаемся. Может только Господь вот своей благодатью. Если человек от церкви оторван, то он может потенциал жизненный свой только тратить. И рано или поздно он его истрачивает. А вот он студент, ему работу искать, ему семью создавать, а сил уже нет. И даже вот уже в 22 года не те силы, что в 17 лет были. А еще страшно, ответственность. А еще что-то может не ладиться в делах или в любви. Неразделенная любовь — первая трагедия, и как раз психотренинг. Наладим вам личную жизнь.
В данном случае никак воспрепятствовать подобным?
Возможно, почему возможно? Но опять же, а если человек рос в православной культуре, то отдельные посылки даже, то есть он пойдет на тренинг, то какие-то посылы, утверждения, да, он сразу почувствует, что это идет вразрез. Конечно, конечно, сразу просто это почувствует, даже визуализация, да. Но если человек знает, что есть личностный Бог и есть Божья воля, то что значит «я творю реальность», да, свои мысли? Со светской точки зрения тоже возможно. Во-первых, есть критерии, как не попасть на плохой тренинг, да. То есть уровень образования у тренеров. Вообще есть образование психолога? Вузовское образование психолога, психиатра. Какие противопоказания? На любом нормальном тренинге должны быть отбор определенных противопоказаний, потому что всем нельзя. Разные могут быть у человека там предрасположенности и так далее. Вот. Если человек там академик какой-то академии тренингов, это не считается, это не вузовское, не академическое образование. Этих академий было 6, зарегистрировано на одной квартире в Петербурге. Конкретный результат. То есть человек идет, невозможно спасти от всего. Вот что, вот какая конкретная проблема у человека? Коммуникация — это одна ситуация, да, и так далее. То есть невозможно сказать, мы вам наладим все. Ты не можешь наладить все. Врач, не бывает врача по всем болезням, да, есть врач отдельно, гастроэнтеролог, есть отдельно там, терапевт и так далее. И вот. Затем очень-очень серьезно надо соотносить, что говорится в начале и что потом. То есть, если тренинг из трех составляющих, базовый уровень, продвинутый и лидерский, то возникает достаточно интересный вопрос, почему человеку на базовом, на базовом тренинге говорят, мы гарантируем 100%, вы избавитесь вот от таких-таких-то проблем, а потом говорят, вы должны пройти еще продвинутый курс, иначе все, что вы делали на базовом тренинге, абсолютно бесполезно будет. Так, ребят, или я избавлюсь на 100%, или я бесполезно вот это занимался, зачем тогда деньги платил? То есть, ну, явный обман, который вскрывается затем. То есть эзотерический разрыв, разница между той ситуацией, той системой, в которую человек приходит, и в какой он в конечном итоге оказывается. То есть давайте обговоримся на берегу. А если я пройду базовый, а дальше не пройду, тогда что? Вот зачем мне тогда базовый проходить? Какой он дает эффект? От чего? Какие противопоказания? Какое образование вот, у руководителя тренинга и так далее? То есть, конечно, все равно здоровое критическое мышление, умение анализировать и соотносить, что вам сказали в начале, что сказали через какое-то время, оно в любом случае всегда помогает. Но видите, в чем дело? Мне кажется, все-таки должен быть какой-то духовный иммунитет. Потому что самый сильный критический ум, даже его можно обвести.
Но на уроках основ православной культуры его, наверное, не получить.
Ну, в идеале-то ведь хочется, чтобы все шло из семьи. Потому что, опять же, уроки, вот видите, даже вот протодиакон Андрей Кураев очень много ведь поднимает вопросов. Замечательно, если это будут действительно качественные уроки. Замечательно, если будет качественный учебник, да? Но ведь мы не можем отвечать за каждого учителя. Как он это сможет подать? И вообще-то в идеале, конечно, чтобы это шло из семьи. Чтобы в семье были вот именно такие отношения, чтобы не просто родители воспитывали детей в вере, а чтобы дети видели, что это правда, что слова не расходятся с делами. Что родители вот действительно в это верят. Что это вот жизнь. Эта жизнь, она такая, понимаете? Ребенок, он всматривается в жизнь и пытается понять, какая она. Он не очень слушает в этот момент, что ему говорят. Он начинает с определенного момента вот смотреть и делать свои выводы. И вот он должен посмотреть на нас, увидеть и сказать, вот она жизнь какая.
Все-таки вы создаете что-то в помощь нам. Я сейчас с удовольствием читаю вашу книгу «Плата за рай». Это только первая часть трилогии вашей, которую вы написали. Не знаю, что там будет дальше. Интересно очень.
Спасибо.
Это о том, о тех опасностях, которые подстерегают нас.
Я бы сказала, что это просто как бы вот... Это художественная книга. Поэтому в отличие от какой-то там научной, да, академической или педагогической, четко нельзя сказать, о чем она, потому что каждый находит все-таки свои смыслы. художественные книги, они переживают автора всегда. Ну вот, если люди находят какие-то смыслы, ну, слава богу, значит, действительно Господь помог, значит, действительно это было сделано не зря. Плата за рай, да, это история именно немножко такого миссионерского плана. Формально она о секте. Там понятно, что свидетели Иеговы показаны. Вот. Ну, почему формально? Потому что я все-таки надеюсь, что какие-то смыслы, они ну, они важнее даже, чем показать свою секту. Маша Некрасова, это вот действительно светская еще девушка, там сколько ей, 20, может, с небольшим, вот, начинает заниматься вот расследованием секты, действительно вот пытается выявить ее истинное учение, ее подноготную, кому-то там помочь. Соответственно, подросткам, наверное, это интересно будет читать, потому что романтика разведки, детективный сюжет, там ей приходится внедряться в анары, естественно, захвачена этим процессом. Но по мере развития сюжета там действительно конкретные судьбы, конкретные человеческие трагедии, очень сложные нравственные дилеммы, в которых, собственно, и сама героиня меняется. Вот. И какие-то действительно поднимаются, может быть, даже вечные вопросы. А с определенного момента в современный сюжет вплетаются сцены расстрела царской семьи последних дней Романовых, да, по историческим документам. Это скорее не сюжетная, даже смысловая параллель вот этих двух времен. Потому что борьба, как мне кажется, вот в секции Якова Юровского, да, это та же борьба между ложью и истиной. Он внушает себе, что царская семья — это некий вот исчадие ада, и он постоянно видит противоположное. Он видит этих вот девочек, да, он видит, какие они есть на самом деле, и он постоянно сам отворачивается от очевидности. Вот насколько, опять же, в нашем жизненном выборе присутствует вот эта осознанность. Ведь вопрос же не только в том, чтобы человек узнал правду, а вопрос, готов ли он пойти за этой правдой. Ну да, там вот и еще две книжки, трилогии. Вот это действительно благодаря замечательной певице Светлане Копыловой удалось издать первую книгу. Я ее раньше, если честно, даже показывать стеснялась, потому что я все-таки как бы не писатель. И вот когда книга появилась на свет, когда вроде люди стали говорить, что что-то в ней интересно. Вот, я уже немножечко осмелела и допечатала две оставшиеся.
Там та же героиня?
Да, там продолжение, собственно, ну, там уже другие секты, другие. Впечатление во второй, например, там больше трагедия, там она пожестче, потому что там трагедия незаурядной личности одной вот руководительницы сект. Там скорее вот именно трагедия человека, ну, там вообще такой жесткий вариант, кстати, взят практически с реальности. Я знала в детстве лет 16 одну девочку, которая верила в духов, там, ну, в общем, там, видимо, психические были отклонения и оккультизм, вот, а другая ей подыгрывала, разыгрывая этих духов. А действительно подыгрывала, то есть она не верила ни во что, она просто играла, как будто они в нее вселяются, чисто актерское мастерство. И в результате эта девочка решила покончить жизнь самоубийством, чтобы попасть в мир иллюзорных духов. И та, которая ей подыгрывала, она поняла, что не сможет остановить это самоубийство. То есть это вот ситуация несвободы человека во зле, когда человек, по сути, даже совершает убийство, которое ей не нужно и не может остановиться. Это вот, ну, что-то, может быть, вроде Достоевского. У Достоевского даже чуть помягче ситуация. Там Раскольников знал, на что идет, а здесь человек даже не готов к тому, на что он решается в итоге. То есть насколько вот несвобода, да, вот этого пути зла. Ну, слава богу, никакого самоубийства на самом деле не было, просто там удалось вмешаться, поскольку, ну, мы знали эту ситуацию и смогли ее остановить. В книжке она доведена до логического конца. То есть эта история из детства забрасывается как бы за 15 лет до нашего времени, а в наше время это уже руководительница секты. Человек вот с таким вот страшным трагическим опытом. На история, сама история хоть и выглядит невероятно, но самое интересное, что она не придумана вот с этой девочкой. Есть книжка, она не издана, к сожалению. Вот хотелось бы как-то издать, но пока это несбыточная мечта. Вот, а следующая книжка, она вот не имеет уже отношения к трилогии. Она касается гражданства. Там современный сюжет, тоже сцена гражданской войны и священномученика репрессий 30-х годов.
Вы работали с документами?
С архивами, да. Ну, я могу все-таки сюжет рассказать, так постараюсь покороче. Вот там ситуация какая. Действительно, прекрасно издан Полевской синодик. Вот, опять же, отца Сергия Рыбчака в Полевском. Вот, и 18-й год, это вообще такое вот жуткое время, когда менялись постоянно, с 18 по 19 красные и белые. 18 год — это действительно все исторические документы, книга Мельгунова есть «Красный террор», замечательная, архивные наши данные, естественно. 18 год «Красного террора» как такового еще нет. Потому что ситуация очень интересная на Урале. Определенные заводы, целые поселки заводского типа, собственно, деревни, поселки, которые существуют вокруг заводов, вот их жители, они любят руководителей этих заводов. Они не бедствуют, и, в общем-то, им большевики не особо нужны. Это тоже исторический факт, что когда ехал поезд, например, из Тобольска с царской семьей, люди выходили и крестились на этот поезд, вот прямо на обочине дороги. То есть далеко не все у нас принимали советскую власть, и воспоминания, в том числе красноармейцев, читала, ну, много действительно книг, вот, и вот 18-й год, деревня, ну, такой вот поселок типа вот нашего Полевского, да, соответственно, в этой деревне, значит, вот уже красные, там вот дочь промышленников, семья промышленников, красные их все-таки не трогают, ну, бывали такие случаи, действительно, не трогают, потому что еще не отдан приказ вот знаменитый Ленина, с которого считается начало красного террора, о заложниках вот этот вот знаменитый, он чуть позже был. С одной стороны, с другой стороны, боятся, что их не поймут селяне. Это очень частый пример, это вот особенно в воспоминаниях красноармейцев почитать, что они жалуются, что вот провели агитработу, объяснили, для чего советская власть, никто не понял, никому ничего не надо. То есть они понимают, что если они тут начнут сейчас кровавую резню, их просто не поддержат. Еще 18-й год, Колчак недалеко, да, то есть они не рискуют. Там девушка, вот дочь вот этих вот промышленников, чудом действительно чуть-чуть до начала вот этого террора приходят белые, выбивают вот этих вот красных. Притом там такие вот картинки войны получились, мне кажется, очень жесткие, не в смысле вот какой-то вот кровавой бойни, а вот, ну, например, вот этой главной героине, девочка, протягивает вот ярко-красную малину садовую. И та, значит, удивляется, что как бы вот где ж ты малину взяла, как бы еще рано. И девочка с такими чистыми глазками говорит, что ну как вот хозяев вон того дома убили, и теперь можно малину брать. То есть вот страшная действительно сцена, то есть ребенок настолько к этому привык, что для нее вот убили нормально, и для нее вот важно вот эту вот малину найти. То есть вот эти вот страшные моменты, притом реальный случай из Полевского синодика, что и белые проявляли жестокость, вот двух красных командиров расстреляли и бросили в шахту. Это уже реальный вот случай. Потому что, ну, мы же понимаем, да, что нельзя делить на красных и белых с точки зрения духовной, в том плане, что страсти-то человеческие везде одинаковые, природа человеческая одинаковая. Бывало всякое, конечно. Вот, и приезжают вот эти вот белогвардейцы, и там жених вот этой девушки. Понятно, что вот какое-то время вот они пытаются в таких условиях, они там как-то существуют, вот этот хрупкий мир. Но в это время Троцкий объявляет Советскую Республику военным лагерем. Во главе с Троцким выходит 2 сентября, это исторические данные, реальный бронепоезд на Урал. То есть понятно, что после мятежа, вот белые же стали наступать после мятежа Белочехов 27 мая. Вот. А здесь, значит, опять наступают красные. Соответственно, в какой-то момент им, белогвардейцам, пора уходить. И вот этот вот, как мы узнаем потом, Антон, по-моему, он Антон, она Анна, вот, белогвардеец, он договаривается с родителями этой девушки, что они ее спрячут, что в какой-то момент, значит, просто вот она оденется простой служанкой и убежит в соседнюю деревню. В этом, кстати, есть резон. Война, дома горят. То, что девушка осталась сиротой без документов, безо всего, это вполне нормальная ситуация. Да у крестьяна не было документов тогда никаких. И там ее никто, главное, не знает в лицо. Не знает в лицо, не опознает. Понятно, компьютеров нет и никак человека не вычислить. А то есть они повенчаться не могут, потому что священника этой церкви давно расстреляли. Всё. Вот. Вот он уезжает, она, ну, там сцены, как она в госпитале там за ранеными ухаживала, всю вот войну, как там красные ворвались. Понятно, она ни в какую не хочет, не соглашается, значит, вот уйти, бросить родителей. Ее в последний момент уже отец выталкивает из дома, значит, ее семью расстреливают. И неизвестно еще, как бы она поступила, но она вдруг понимает, что она беременна. Ну, понятно, ничего хорошего, не удержались ребята, ну, война, такая ситуация. Они бы повенчались, но не могли. Так вот, проходит 20, и она все-таки убегает, вот уже, чтобы сохранить как бы ребенка. Ну, вот, она действительно скрывается под чужим именем, а дело в том, что они договорились, под каким именем она будет. 20 лет, и он ее находит. А дело в том, что 20 лет, 39-й год. Живет женщина одна. Вот у нее сын священник молодой. Тоже, если вы помните, Мехкушинский, новомученик, он же тоже был очень молодым священником, когда его убили. То есть такое тоже, в принципе, возможно. Вот, что там 20 ему, там 21, 20 с небольшим уже может быть священник, батюшка. Молодой священник, значит. И в этом селе запрещено под страхом смерти совершать любые вот какие-то требы, да. Ну и, соответственно, церковь закрыта на ключ, и ему кузнец приносит ключ. Говорит, что вот меня попросили сделать замок, я сделал копию, потому что это все-таки твое, вот пусть у тебя как бы это остается, ключик. Мне типа руки жжет, вот, ну это, мол, твое. Фимка кузнец приносит ключ. Ну и вдруг, значит, вот он находит, вот она знакомит, что это оказывается твой отец. И вот тут парадокс, почему все-таки история это вот христианская именно любви, они решают повенчаться. Хотя это смертельно опасно. То есть то, чего они не сделали вот 20 лет назад, вот эту вот как бы ошибку, ну, как ошибку. Понимаете, тут очень трудно судить строго, потому что, ну, что значит ошибка? Они не имели тогда возможности. Конечно, им не надо было, вот, понятно, что не надо было, но все-таки все люди, да? И вот в чем их религиозность, да? Ведь не в том, что человек не согрешил. Нет людей, которые не согрешат. А в устроении сердца, в направленности, все-таки что для них важнее? Они встретились через 20 лет, вот им бы жить дожить, да? А для них важнее все-таки вот повенчаться сейчас. Сделать то, чего они вот 20 лет сделать не могли, пока он ее вообще не видел. И они тайком ночью идут вот в эту церковь, потому что ключик-то есть, закрытую вот эту церковь, и их тайком, их венчает их сын, священник. Своих родителей. Когда они выходят на крыльцо, там уже ждут НКВДшники. То есть вот этот кузнец оказывается доносчиком, который специально дал ключ, чтобы спровоцировать. То есть он дал ключ, он знал, что священник не удержится, рано или поздно он все равно в свою церковь зайдет. Для того, собственно, и ключик дал. И тут же донес. И расстреливают, собственно, и отца, и сына, и ее отправляют в лагеря. Ну, это такая вот история любви. А начинается с того, что в наше время реконструктор, ну, движение реконструкторов, историков, в отличие от ролевиков, оно гораздо серьезнее. Там есть и кандидаты, и доктора наук. Они действительно не вылазят из архивов, они в мельчайших деталях реконструируют исторические эпохи. Среди них есть и верующие люди, то есть так вот достаточно серьезно. Он пытается, вот ему задание дали в клубе реконструкторов, восстановить историю белогвардейца. И он доходит вот до того, как белогвардейец в 19-м году уезжает из этого поселка, его следы теряются. А комиссия по канонизации монастыря тем временем расследует судьбу священномученика, то есть надо выяснить, кто его родители, надо узнать историю его семьи. И вот эти вот две линии, они сходятся. Вот этот мальчик, который, ну, студент, парнишка, реконструктор, вот, и изучающий 30-е годы, там, комиссия по канонизации монастыря. И для студента, для этого Миши, для него и главный вопрос, он должен, по идее, в постановке реконструкторов сыграть этого белогвардейца. Для этого он восстанавливает его жизнь. И он понимает, что не может его сыграть, потому что он совершенно не понимает его поступок. Вот зачем, да? Почему они пошли на это венчание? Стоило ли 20 лет искать, чтобы потом вот погибнуть, да, вот в эту же ночь? Потому что вот он не понимает еще, что есть настоящая любовь и что есть настоящее христианство. Но он, изучая вот историю, он убежден, он ему нравится монастырь, ему нравится прикосновение к духовной жизни. Он клянется, что вот он-то бы никогда не посмел бы вот так донести, как вот те в 30-е годы доносчики делали. А потом ему нравится девушка-послушница. И он, начиная за ней ухаживать, он начинает строить козни против монастыря, чтобы ее оттуда вырвать. И вот тоже вот процесс падения человека постепенный. И финал-то в чем, что козни у него получаются, а девушка все равно с ним не идет. И вот тогда он понимает, что что-то не то в его умении любить. И вот только когда он кается, когда он остается один, он в этой ситуации он растерял всех своих друзей, он только тогда понимает поступок вот своего белогвардейца.
Хотелось бы, конечно, чтобы она увидела света, как называется?
Реконструкция веры. То есть некий оксюморон в названии. Веру нельзя реконструировать.
Спасибо, Господи. В нашем эфире была Ксения Валерьевна Кириллова, журналист, сектовед. Помощи Божией вам, ваших добрых
делах. Спасибо, Господи, вам тоже.